Сам биограф отмечает, однако, что источником этих сведений являются политические враги Сталина. В этой среде тоже ходят, конечно, немало легенд, только с обратным знаком. Наоборот, Иремашвили с большой настойчивостью говорит о горячей привязанности, которую Сосо питал к матери. Да и не могло быть у мальчика других чувств кормилицы семьи и защитницы от отца. Немецкий писатель Эмиль Людвиг, придворный портретист нашей эпохи, нашел случай применить и в Кремле свой метод наводящих вопросов, в которых умеренная психологическая проницательность сочетается с политической осторожностью. «Любите ли вы природу, сеньор Муссолини? Как вы относитесь к Шопенгауэру, господин Масарик? Верите ли в лучшее будущее, мистер Рузвельт?» Во время подобной словесной пытки Сталин в состоянии замешательства перед прославленным иностранцем усердно рисовал цветочки и кораблики цветным карандашом. Так, по крайней мере, рассказывает Людвиг. Но сухой руке Вильгельма Гогенцоллерна этот писатель построил ложно-аналитическую биографию бывшего кайзера, которой старик Фрейд отнесся, правда, с ироническим недоумением. У Сталина Людвиг не заметил сухой руки и сросшихся пальцев на ноге, зато он сделал попытку вывести революционную карьеру кремлевского хозяина из тех побоев, которые в детстве наносил ему отец. После ознакомления с мемуарами Иремашвили нетрудно понять, откуда почерпнул Людвиг свою догадку. Что сделало вас мятежником? Может быть, это произошло потому, что ваши родители плохо обращались с вами? Сталин ответил на этот вопрос отрицательно. Нет, мои родители были простые люди, но они совсем неплохо обращались со мной. Придавать этим словам документальную ценность было бы, однако, опрометчиво. Не только потому, что утверждение отрицания Сталина, как мы будем иметь еще много случаев убедиться, вообще легко меняются местами. В аналогичном положении всякий другой поступил бы, вероятно, так же. Вряд ли, во всяком случае, можно упрекать Сталина в том, что он отказался публично жаловаться на своего давно умершего отца. Скорее приходится удивляться почтительной неделикатности писателя. Семейные испытания не были, однако, единственным фактором, формировавшим жесткую, своевольную, мстительную личность мальчика. Более широкие влияния среды действовали в том же направлении. Один из биографов Сталина рассказывает, как к убогому дому сапожника подъезжал иногда на горячем коне светлейший князь Амилахвари для починки только что порвавшихся на охоте дорогих сапог, и как сын сапожника с обильной шевелюрой над низким лбом пронизывал ненавидящими глазами пышного князя, сжимая детские кулачки. Сама по себе эта живописная сценка относится, надо думать, к области фантазии. Однако контраст между окружающей бедностью и относительной пышностью последних грузинских феодалов не мог не войти в сознание мальчика остро и навсегда. Недоверие Диди Лильского крестьянина к городу должно было превратиться в горе во враждебное отношение убогого ремесленника к тем более зажиточным семьям, где кеке приходилось шить и стирать. Не менее грубо давала себя знать социальная градация, и в школе, где дети священников, мелких дворян и чиновников не раз обнаруживали перед Иосифом, что он им не чета. Как видно из рассказа Гогохия, сын сапожника рано и остро почувствовал унизительность социального неравенства. Он не любил ходить к людям, живущим зажиточно. Несмотря на то, что я бывал у него по несколько раз в день, он подымался ко мне очень редко, потому что дядя мой жил по тем временам богато. Таковы первые источники пока еще инстинктивного социального протеста, который в атмосфере брожения страны должен был позже превратить семинариста в революционера. Мать Гитлера мечтала о карьере пастора для сына. С той же мыслью носилась лет на 10 раньше в еще более скромной среде Екатерина Джугашвили. Самая эта мечта увидеть сына в рясе показывает, насколько мало была проникнута семья сапожника Безо пролетарским духом. Лучшее будущее мыслилось не как результат борьбы класса, а как результат разрыва с классом. Будущие священники воспитывались в нескольких десятках семинарий, подготовительной ступенью которым служили духовные училища. В старой России знаменитые бурсы славились ужасающей дикостью нравов, средневековой педагогикой и кулачным правом, не говоря уже о грязи, холоде и холоде. Все пороки, осуждаемые священным писанием, процветали в этих рассадниках благочестия. В 1890 году, очевидно, вскоре после смерти отца, 11-летний Сосо вступил в духовное училище с ситцевой сумкой под мышкой. По словам товарищей, мальчик проявлял большое рвение в изучении катехизиса и молитв. Гогохи отмечает, что благодаря своей исключительной памяти Сталин запоминал уроки со слов учителя и не нуждался в повторении. На самом деле, память Сталина, по крайней мере, теоретически, весьма посредственна. Но все равно, чтобы запоминать в классе, нужно было отличаться исключительно вниманием. В тот период священнический сан был, очевидно, венцом честолюбия для самого Сосо. Воля подстегивала способности и память. Другой товарищ по школе, Капанадзе, свидетельствует, что за 13 лет ученичества и дальнейшие 35 учительской деятельности ему ни разу не приходилось встречать такого одаренного и способного ученика, как Иосиф Джугашвили. Воспоминания Капанадзе вообще страдают избытком усердия. Тут и Иримашвили, писавший свою книжку не в Тифлисе, а в Берлине, утверждает, что Сосо был лучшим учеником в духовном училище. В других показаниях есть, однако, существенные оттенки.